Прикосновение к вечности. День второй. Смерть, умирание, величайший портал. Часть вторая. В прошлый раз мы говорили о порталах, о точках доступа в состоянии присутствия. Конечно, это метафоры. Не следует долго задерживаться на самом портале. Он для того и существует, чтобы пройти сквозь него. С другой стороны, необусловленное входит сюда через него, посредством него проявляется. Даже Сарандая через какое-то время перестанет быть порталом, потому что станет вашим естественным состоянием несопротивления. Сарандая — это переходное состояние между сопротивлением и несопротивлением. Вы ослабляете сопротивление, и наступает Сарандая. Если нет сопротивления тому, что есть, нет больше и Сарандая. Также и настоящий момент, один из самых больших порталов, становится простым присутствием, когда исчезает ваше движение между прошлым и будущим. Одно вневременное сейчас. Самый большой портал, вы практиковали его здесь, это сейчас. Сарандая приводит вас в сейчас. Любой портал приводит в сейчас. Смерть приводит в сейчас. Внутреннее тело, которое мы уже ранее упоминали, приводит в сейчас, в состояние пробужденного внимания, осознанности, присутствия, в котором мысль занимает второстепенное положение, либо вообще исчезает. В любом случае мысль больше не доминирует над вами. Она теряет свою силу делать вас несчастными, потому что вы теперь не относитесь к ней серьезно. Помните нашу недавнюю практику? Не относиться к мыслям слишком серьезно. И вы смогли, наверное, заметить, что в значительной мере несчастными вас делает не ситуация, не окружающая обстановка, не конкретный человек, а мысли о них. История любого человека состоит из мыслей. Здесь идентификация. Мысли все время что-то вам говорят, все время интерпретируют в соответствии со своей обусловленностью. Страдание возникает не от боли, не от ситуации. Она такая, как есть. В сонетах Шекспира можно встретить такое. Ничто не хорошее, не плохое, но мысль делает его таковым. Конечно. Все началось с момента вкушения плода с древа познания добра и зла. Началась мысль. Интерпретации продолжаются, но вы не относитесь к ним теперь серьезно. Вы понимаете, что во всех ситуациях несчастье возникает из мыслей, из истории, которая ткется из простоты настоящего момента. Часто настоящее не вписывается в историю. Столкновение между тем, какими вы, согласно вашей истории, хотите быть, с кем бы вы хотели быть, чем заниматься, и тем, кто вы есть. Столкновение. Я полагаю, что многое, что вам приходится здесь делать, не совпадает с вашей историей о себе, с тем, как вы себе все представляли. Итак, самое великое отречение, в сравнении с которым другие отречения практически малозначимы, вторичны, и чаще всего не срабатывают. Отказ от собственности, от секса, от многих других вещей очень быстро формируется новый ментальный образ «я», «я», который отрекся. Ой, это очень коварное явление. Эго входит через заднюю дверь. Вы бреете голову, отказываетесь от прежнего имени, принимаете новое духовное имя, одеваетесь в другую одежду, Все это хорошо. Так вы расстаетесь со старой идентификацией. Но коварное эго входит через заднюю дверь. Оно неуловимым образом формирует новую идентификацию. Вы теперь тот, у кого бритая голова, кто носит особую одежду, кто ходит с чашей для подаяния и прочее, прочее. Вас будут уважать как монаха, если вы живете на Востоке. На Западе на вас не обратят внимания. Когда к вам относятся с почтением, это незаметно укрепляет чувство «я». Если вы окажетесь на Западе, то люди, завидев вашу чашу для подаяния, спросят, почему бы вам не пойти и не заработать себе на жизнь? Вряд ли это устроит ваше эго. Очень легко отказ создает новый образ «я», новую историю. Вы теперь отказавшийся, в некотором роде избранный. Очень часто такое случается. Но в случае предельного отречения ничего подобного не происходит. Вы отреклись от самих корней, из которых вырастает ложное «я». Вы отказались от самой мысли, от потребности думать. Мысль очень прилипчива. От нее не так легко отказаться. Она возвращается. Волны мыслей. Что вам делать? Наблюдать за волнами мыслей. Вы можете утонуть в них, потерять себя, пока снова не выберетесь из них. На какое-то время вы опять присутствуете, вы пробуждены, внимательны. Затем приходит новая волна. Но вы можете продолжать быть свидетелем, не позволять захлестнуть себя. В этом случае волны стихают быстро. Тот, кто целиком утонул в них, остается там много дольше. Движение мыслей. То, что мы здесь пытаемся делать, это позволяем всему происходить. Если вы займете позицию делателя, все снова превратится в проблему, и я вернется на свое место. Мы не стараемся освободиться от мыслей. Состояние присутствия само хочет проявиться. Мы просто позволяем ему это сделать. Мы кооперируемся с ним. Большой помощью будет, особенно здесь, потому что человеческий ум обладает невероятной инерцией, позволить своему вниманию переместиться в тело, вместо того, чтобы целиком центрироваться в голове. Вы позволяете своему вниманию погружаться все глубже в энергетическое поле тела. Это становится якорем, удерживающим в настоящем. Древний метод медитации основан на переводе внимания из потока мыслей в тело. Все ваше внимание поглощено мыслями. Это нормальное состояние. Мне сказали, что в нашем ашраме вас научат медитации, которая восстановит вашу связь с телом. Сам я не знаю этого метода. Но, скорее всего, он будет напоминать буддийскую медитацию под названием випассана. Некоторые из вас ее знают. Она переводит внимание в тело. Я бы не хотел давать вам особую технику как таковую. Достаточно просто указать на возможность чувствовать жизненность внутри вашего тела, когда вы сидите здесь. Тело превращается в портал. Сначала в той или иной его части вы можете заметить некоторые ощущения. Вы идете дальше и начинаете чувствовать пространство. Так тело становится порталом. Вначале в сознании возникает объект, который я назвал «внутреннее тело». Но если вы идете глубже, появляется наблюдающий за наблюдением. Исчезает чувство «я». Двое становятся одним, охватывающим все вокруг, осознанием присутствия, которое наполняет собой все тело. Особая жизненность. Весь мир становится живым, когда вы в состоянии присутствия и не умерщвляете происходящее своими концептуализациями. вы чувствуете великую жизненность. Так проявляет себя целостное энергетическое поле тела. Вы поселяетесь в нем. Вы есть это. Ум, не получая вашего внимания, не может теперь непрерывно генерировать мысли. Вы подключены к безграничному полю разумности, к той единой разумности, из которой рождается весь универсум, который затем предстает в виде цветка, дерева, в виде планет, других галактик. На какое-то время он проявляет себя и как ваше физическое тело, которое содержит в себе великую разумность, каждая клеточка, каждый орган. Ни один человеческий ум не в состоянии так контролировать все функции тела. Соедините все компьютеры в мире, они не смогут поддерживать функции одного единственного человеческого тела. Нужно скоординировать между собой тысячи функций. Но это постоянно происходит посредством вселенной в него разумности, безо всякой мысли. Тело не думает, что ему делать, так же, как цветок не думает, как ему быть цветком. Все происходит. Вы готовы войти в портал внутреннего тела. У вас есть доступ к этой безграничной разумности. Почувствуйте эту жизненность. Вначале в одной какой-то части тела, в руках или ногах. Затем это чувство жизненности распространится на все тело, а далее на все вокруг. При этом часть вашего внимания будет оставаться здесь, в теле. Некоторые люди лучше ощущают живот, другие – ладони или руки. В конце концов вы почувствуете жизненность всего тела. Вы видели статуи Будды. Я сейчас не имею в виду китайского Будду с массивным животом. Стройное тело, и Будда отдыхает в нем. Таким образом, практика заключается в том, чтобы поместить себя в тело. Не обязательно таким способом, каким я предлагал только что. Вы можете помещать себя туда, не пользуясь никакой практикой. Если у вас есть другие вспомогательные методы, это тоже хорошо. Вы можете входить в свое тело во время медитации. Я намеренно стараюсь избежать какой-либо конкретной техники. Чувствовать внутреннее тело, не прибегая ни к какому методу, это так просто. Вы заметите, как это легко получается, если часть вашего внимания все время остается в теле. Просто пребывайте в состоянии пробужденного восприятия. Вы осознаете, что происходит вокруг, в данном случае мои слова, и одновременно вы чувствуете энергию вашего внутреннего тела. Мысли не возникают, или их совсем мало. Вы можете проделывать это, находясь на природе, сидя на скамейке, на траве. Используйте портал внутреннего тела и затем смотрите по сторонам. Замечательная практика. Вы смотрите на все многообразие форм. Вы смотрите на них невинным восприятием, не интерпретируя, никак не означивая. Теперь это просто, потому что ваше внимание на якоре здесь. Это промежуточное состояние между потребностью интерпретировать, ментально означивать, и свободой от ярлыков, от интерпретаций. Но при этом вы не теряете способность к этому. Исчезает только потребность. Вы свободны не думать, свободны от подыскивания ярлыков, от интерпретаций. Вы позволяете всему быть, и вместе с этим великая разумность начинает свободно проявлять себя. Вашими глазами великая разумность смотрит на мир и получает радость, в глубине зная, что все это проявление самой себя. Весь мир форм — это манифестация самой себя. Поначалу эта практика кажется чем-то незначительным. Просто сидеть и смотреть без интерпретирования. Но это самый великий сдвиг сознания, какой только может с вами произойти. Простая вещь, Сесть где-нибудь. Лучше всего начинать в простых ситуациях, которые не бросают вам вызова. Совсем другое дело, когда жизнь бросает вызов. Именно тогда мысли несутся. Тогда вторгаются старые ментальные и эмоциональные клише, или вернее, хотят вторгнуться. Но вы на какое-то время можете отодвинуть их в сторону. Начинать стоит в благоприятной ситуации, не бросающей вам вызов. Наш ретрит – одна из них. Другая – ваше пребывание в ашраме, где вы можете сесть или встать где-нибудь, восстановить контакт с внутренним телом и воспринимать свободное от мыслей. Возможно, не вполне свободные, ярлыки будут приходить и выходить, но будут и промежутки, пока другой ярлык не возникнет. Вы больше не боретесь. Нечто пришло, вы позволяете. Ничто не обладает особой важностью. Иногда мысль будет стараться вывести вас из этого состояния. Каждая мысль хочет вернуть себе ваше внимание. Ум очень изобретателен. Он старается вернуть ваше внимание, комментируя ваше восприятие чувством или подсовывая что-нибудь совсем другое. Или даже посредством мысли, что вы должны вернуть свое внимание в сейчас. И вы начинаете думать об этом. Так ум пытается вынуть ваше внимание из настоящего, из внутреннего тела, приковать его к себе, к мыслям. Спокойно наблюдайте за этим. «А, да, так и есть. Ну ладно». Так вы опять окажетесь в настоящем. Вы сидите на берегу реки и смотрите на воду. Подключитесь к внутреннему телу. Удивительное событие. Вы больше не воспринимаете посредством обусловленного ума. Исчезает потребность думать. Вы свободны не думать. Единственная вещь, которую я достиг в жизни, если вообще это можно считать достижением, у меня исчезла потребность думать. Несколько лет назад кто-то спросил меня, чего ты достиг в жизни? В то время я еще не написал ни одной книги, так что я еще не достиг ничего. И все, что я мог ответить, было, у меня больше нет необходимости думать. Конечно, это было оценено невысоко. Вы не становитесь недееспособными. У вас появляется новый способ функционировать. Понадобится несколько лет, чтобы привыкнуть функционировать в мире в этом состоянии. У меня в свое время не было учителя. Новое сознание внезапно захлестнуло меня. У меня пропал всякий интерес достигать что-либо в этом мире. Постепенно выработался навык функционировать в новом состоянии сознания. Но у вас есть наставники, а у меня их не было. Какое-то время человек чувствует себя непривычно, когда в нем пробуждается новое сознание. А Рамана Махарши, говорят, на какое-то время оказался недееспособным. Он даже не мог самостоятельно принимать пищу. С точки зрения западного человека он, конечно, стал дисфункциональным. К счастью, в Индии подобные духовные феномены высоко ценятся. Это состояние не было интерпретировано как болезнь. На Западе обязательного. И так нарождается новое. Конечно, это иной способ бытийствовать в мире, иной способ взаимодействовать, иной способ воспринимать. Конечно, поначалу это странно. Я хочу, чтобы вы заранее были готовы и позволили ему происходить. Вначале, когда вы созерцаете природу, будь то река или дерево, входите в это состояние восприятия, свободное от ярлыков, от ментального называния. Вы почувствуете особую жизненность в глубине вашего восприятия, пробужденность, которая делает восприятие возможным, присутствие, посредством которого восприятие происходит. Вы чувствуете это как глубоко расположенную тишину, наполняющую собой все ваше бытие. Вокруг вас пространство тишины, в которой происходит восприятие как таковое. Вы есть это пространство тишины. Оно также включает в себя и ваше тело, которое уже перестает быть телом. Тело дает вам доступ в это пространство. Когда вы проходите через этот портал, открывается безграничность. Вы начинаете доверять своему телу. И вот вы сидите и смотрите на течение реки, на мелких насекомых, как они двигаются, на проходящих мимо людей. Два измерения, когда вы смотрите. То, что вы воспринимаете, и то, что делает восприятие возможным. Поле восприятия, пространство. Вы поселяетесь в обоих мирах, в мире форм и в не имеющем формы. Но больше вы поселяетесь в не имеющие формы, сохраняя при этом способность взаимодействовать с миром форм. Вот так вы можете использовать здешнюю обстановку. Каждый знает, что созерцание учит, особенно природа, тишина, река. Но и вы нечто даете им. Ваше восприятие делает их существование до конца определившимся. Не хочу вдаваться в философские спекуляции или во что-либо, требующие слепой веры. Я лишь предполагаю, была бы река здесь, если бы вас здесь не было. Вы воспринимаете ее, осознаете ее. Нужны двое, чтобы река была здесь. Святость. Она внутри или снаружи? Была бы святость, если бы никто не знал о ней. То же самое вы можете практиковать в комнате. Конечно, ваша комната не такая комфортабельная, как у вас дома, если вы не какой-нибудь аскет или монах. Что-то здесь вам может не нравиться. Что-то плохо работает. Что-то не того качества. Но вы также можете сесть и созерцать вещи в комнате. Вы садитесь на стул, 10-20 минут созерцаете и позволяете всему быть без ярлыков, без суждений. Я был удивлен этому состоянию, когда проснулся утром после ужасной ночи, когда мое умом созданное «я» неожиданно растворилось. Оно вызывало столько страдания, что саморазрушилось. Я не мог дальше жить с самим собой. И я, с которым я не мог жить, вдруг исчезло. А что осталось? Я. Присутствие. Я есть настоящее. Ничего другого. Только это. Я проснулся, открыл глаза и посмотрел на комнату. В первый раз ничего не обозначая словами. Не зная названий, я знал, что все живое. Я был удивлен. Я бродил по городу в этом состоянии неназывания. Тогда я не знал, что перестал давать всему ярлыки. Я ничего не знал. Все, что я знал, это внезапно установившаяся внутренняя тишина, душевный покой. Даже в центре города мир был везде. Я не понимал, почему. Я не знал, что мой ум внезапно остановился. Много позже, в разговоре с буддийским монахом, он рассказывал об остановке ума, я понял. Вот что тогда было со мной. Сейчас я полагаю, что подобное происходит не только с отдельными индивидуумами. Я встречаю много людей, приходящих на встречи, которые уже вышли из отождествленности с умом и вошли в новое сознание. Не за один раз. Такое относительно редко. Они еще не научились пребывать в этом состоянии постоянно. Они могут войти в сейчас, но чтобы научиться оставаться там постоянно, требуется некоторое время. Хотя не нужно времени, чтобы войти в само состояние. Это сейчас. Таково отречение от мысли. Открывается бездонная глубина. Вы становитесь очень глубокими. Вы понимаете, как таинственен каждый феномен природы и как он был заужен, сведен до абстракции нашим ментальным ярлыком, привычкой все интерпретировать. На ближайшие дни я предлагаю вам такую практику. Быть здесь, как наблюдающий присутствие. Пусть это состояние, свободное от мыслей, заполняет вас. Если возникает мысль, просто смотрите на нее, как на мысль, не делая из нее проблемы. Пожалуй, это ваша основная практика здесь. Практикуйте не только в покое, но и в движении. Будьте в каждом шаге. Наблюдайте, как вы идете, не превращая это в некое формальное упражнение. В буддизме есть особая медитация в ходьбе. Она очень заформализована. Детально предписывается, что должна делать левая, что правая нога, и как их движение сопровождать вниманием. В тайчи вы также не можете не держать в уме траекторию попадания в конечную точку движения, иначе вы будете нерадивым учеником. Вы можете целиком отдаться тайчи, но всю оставшуюся жизнь вести в состоянии идентификации с умом. Такой подход непродуктивен. Как вспомогательная практика, она может быть полезна. Руки движутся отсюда туда. Я не владею этой техникой. Я совсем не знаю тайчи. Я знаю присутствие. Руки движутся. Обычно вниманием вы устремлены в конечную точку движения, в ментальную проекцию в будущем. Вы ищете конечного результата. Настоящий момент превращается в средство для достижения. Когда вы берете в руки стакан воды, вы хотите, чтобы вода поскорее была в желудке. Вы увлечены ментальной проекцией будущего. Множество людей так живет. Будущее тянет их к себе. Ментальная проекция определяет их действия. Они преследуют свою ментальную проекцию каждым своим движением. Внести присутствие в движение означает перестать делать из него средство для достижения умозрительной цели. Не нужно стремиться куда-то попасть. Вы уже здесь. Здесь, практикуя незначительные вещи, такие как питье воды в состоянии чистого осознавания, в котором данный момент не стремится стать следующим моментом. Вы не спешите поскорее покончить с питьем воды в страстном стремлении, что дальше. Следующим моментом может стать журнал или ТВ. Ум ищет, во что ему реинкарнировать, в какой новый поток мыслей, чтобы вы могли идентифицировать себя с ним. Вы берете телефон, чтобы поговорить с кем-нибудь. Вовсе не необходимый звонок, лишь бы что-то делать. Вначале начните все это выполнять на меньшей скорости и использовать физическое движение как пространство для осознавания. Вот стакан движется к вашим губам. Вы присутствуете в этом движении. Почувствуйте нюансы, прикосновение к стеклу, его температура и тому подобное. Когда пьете, мысль не возникает в этом действии. Вы ставите стакан обратно на стол, опять появляется пространство для чистого присутствия. Прекрасно. Действие приобретает совсем другое качество, чем когда вас тянет к себе проекция будущего. Простое движение, хождение по комнате. Пребывайте в присутствии. Не стремитесь попасть в конечную точку. Ничто не изменится, когда вы перейдете из одного угла комнаты в другой. По-прежнему вы сейчас, в настоящем. Или вот вы поднимаетесь по лестнице. Прекрасно. Присутствуйте на каждой ступеньке. Вы достигнете цели своей жизни, когда подниметесь до верхней ступеньки? Нет, это просто другое место. Вы опять в сейчас. Есть опасность впасть в ошибку. Если, занимаясь этой практикой, вы будете стремиться приобрести что-то для себя. Настоящее постоянно входит само и затем манифестирует себя. Например, в виде другого человека, который поднимает стакан воды в состоянии безмысленного присутствия. Это происходит. Настоящий момент возникает посредством вас. Но с ограниченной точки зрения вашего «я» кажется, что вы занимаетесь духовной практикой. Жизненно важно здесь, что осознанность сама входит в происходящее. Она сама желает проявиться. Позвольте любым событиям возникать в настоящем. Вначале в простых ситуациях. И, конечно, здесь, сидя в зале. Настоящий момент возникает и здесь. Затем вы выходите из зала и начинаете взаимодействовать с миром, с другими людьми. Начинаются вызовы жизни, реальные жизненные ситуации. Незначительные происшествия уже могут возникать, когда вы сидите на природе. Но настоящие вызовы приходят вместе с другими людьми, потому что в большинстве случаев человек являет собой свой ум, обусловленный ум. Когда вы произносите слова, ум присутствует очень явно. Концепции, слова вы тонете в ментальном потоке. Диалог представляет собой реакцию в виде потока мыслей. Вы теряете внутреннее состояние осознанности. Вас целиком начинает нести поток мыслей. Вы даже не замечаете, вы увлечены. Итак, еще раз, когда будете общаться друг с другом, старайтесь, чтобы поток мыслей не уносил вас в реактивное состояние. Слушайте, предоставляя все внимание другому человеку. Ваша практика состоит в слушании и одновременном восприятии внутреннего тела. Немногие умеют это. Они тонут в своем уме. На самом деле они слушают не вас, они слушают свой ум. Там они хотят найти то, что затем будут говорить. Ум интерпретирует все, что вы воспринимаете, заменяет явления ярлыками. Умение по-настоящему слушать означает умение пребывать во внутренней тишине во время слушания. Только так можно услышать. Слушайте из состояния безмолвия, из состояния осознавания без мыслей. Это и есть слушание. Все другое не является им. Эта способность из-под воль формируется у психотерапевтов. После многолетней практики некоторые из них вырабатывают в себе умение слушать. Только с этого момента они становятся по-настоящему эффективными в своей профессии. Потому что только в этом состоянии великая разумность, превосходящая собой накопленные знания, может проявить себя в действии, не прибегая к ментальным ярлыкам, не припоминая, что ваш набор симптомов называется так-то и так-то, и тем самым не относя вас к той или иной категории пациентов. После многих лет слушания с опорой на приобретенные знания, психотерапевт устает пользоваться накопленным и сам становится знанием. Возникает состояние обостренного восприятия без мыслей, и человек входит в него. И тогда настоящее лечение становится возможным. Необусловленная разумность приходит в действие. Неверно приписывать это качество только себе. Нет, возникло пространство сознания, и оно начало проявлять себя посредством человека. Когда пространство разумности уже возникло, оно входит в ситуацию в виде какого-нибудь внешнего благоприятного фактора, с которым ваша ситуация, возможно, изначально никак не была связана. Итак, слушайте, в чем бы ни выражалось ваше взаимодействие с другим человеком. Пребывайте в состоянии чистого слушания, чистого внимания. Поселитесь там. Чувствуйте внутреннее тело, когда вы слушаете. Вы слушаете своим целостным телом. Вы уделяете этому все внимание. Не так уж и важно, какие звуки исходят изо рта собеседника. Раньше вы реагировали на издаваемые звуки, но сейчас в состоянии осознавания без мыслей вы устанавливаете связь с таким же измерением в другом человеке. Вы проникаете за ширму ума и прикасаетесь к необусловленному сознанию, которое также присутствует в другом человеке за потоком его мыслей. В процессе вашего общения в другом человеке рефлекторно может пробудиться его необусловленное сознание, и выйти на передний план. В этом суть духовного обучения. В значительной степени это то, что происходит здесь. Когда вы сами в состоянии чистого слушания, начинаются чудесные превращения в людях вокруг вас. Ваше внимание не поглощено словами, выходящими изо рта собеседника. Да, слова есть, вы их слушаете, но есть и нечто более того. Целостное пространство восприятия. Вы смотрите сквозь обусловленность человека. Это новый способ бытийствования в мире. Вначале вы можете чувствовать себя несколько странно, слегка неловко, потому что у вас наперед не заготовлено ничего, что сказать в ответ. Возникает страх. Другой человек может замолчать, иногда такое случается, люди перестают говорить. Или он может задать вам вопрос. Вы внутренне молчите, и неожиданно ответ приходит сам, неподготовленный, неотрепетированный. Часто это именно то, что другой хотел услышать от вас. И вы сами можете быть удивлены. «О, как хорошо я сказал! Это нужно записать!» Практикуйте пространство восприятия на природе. Растения, животные, река, небо. Затем продолжайте практику, общаясь с миром людей. Мир людей, конечно, более вызывающий, чем мир природы. Люди трудные. Они для того, чтобы бросать вам вызов. Проснувшись утром, у многих людей естественным образом возникает состояние безмыслия. Вы открываете глаза, сознание уже здесь, а мысли еще не пришли. Похожее состояние может возникнуть в вас, многие не замечают этого, когда неожиданно сталкиваетесь с красотой. Естественным образом возникает короткий промежуток отсутствия мыслей. Есть только глубинный отклик на красоту. В момент опасности тоже естественным образом мысли исчезают. Моментально рождаются нужные действия. Нет времени думать, перебирать в уме варианты, как поступить. Происходит сдвиг из мыслей в осознанность. Правильное действие возникает незамедлительно. По этой причине некоторые люди ищут опасность. Они не знают почему. Обычно они объясняют это потребностью в адреналине. Он является побочным продуктом пробуждения жизненности. Но в действительности так и не воспроизводит в себе состояние осознавания безмыслий, в котором они так остро чувствуют жизнь, как никогда прежде. Единственным способом снова пережить это становится помещение себя в ситуацию опасности, где малейшее движение ума может привести к катастрофическим последствиям. Ум не справляется, вынужден сойти на нет. И тогда наступает состояние присутствия. Например, вы взбираетесь по отвесной скале. Вы тотально в состоянии присутствия. Любое беспокойство ума, и вы можете сорваться. Очень жесткий способ обучения состоянию присутствия. Попробуйте замечать состояние присутствия, когда оно возникает естественным образом, например, утром при пробуждении. Поле осознавания. Осознайте это осознавание, прежде чем ум примется за свою работу. Вы можете наблюдать, как другой человек просыпается в безмятежности и как через несколько минут его ум принимается за дело. Остаток дня человек проводит в озабоченности, в мыслях. Он не здесь, он где-то в другом месте. Он проводит годы вне своего тела, в состоянии зажатости и в спазмах. Может случиться, что вы проснетесь среди ночи. Странная обстановка, неудобная постель, приходят мысли. Они хотят, чтобы вы были где-то в другом месте. Вы представляете себе свою постель дома, такую мягкую, такую теплую. Зачем меня куда-то понесло? Я бы мог быть сейчас дома в своей постели. Зарождается поток мыслей. Вскоре вы начинаете чувствовать себя несчастным. Итак, если вы проснулись среди ночи, тут же установите связь с внутренним телом и продолжайте лежать в нем. Интенсивная жизненность, состояние осознанности без мыслей. Продолжайте пребывать там. Ум рассказывает о проблемах. Самое его любимое время начать говорить вам о ваших проблемах и пытаться их решить – это посреди ночи. Вы выходите из потока, вы присутствуете. Чем дольше не возвращается сон, тем лучше. Приветствуйте происходящее, потому что с вами осознанность. Вечером, отправляясь ко сну, вы ложитесь в постель, чувствуете внутреннее тело и просто пребываете в нем. Присутствие, пробужденность внимания, осознанность. Отправляйтесь в сон из этого состояния. Не только здесь, дома тоже. Самое плохое – засыпать под ТВ. Другое плохое – чтение, если только вы не читаете духовную книгу и не откладываете ее в сторону, когда чувствуете, что какая-то фраза помогла вам вернуться в состояние присутствия. У большинства людей достаточно естественных навыков, чтобы привести себя в состояние присутствия. Но если вы не будете практиковать это в благоприятных ситуациях, как вы сможете удержаться в присутствии, когда жизнь бросит серьезные вызовы, а они рано или поздно будут? Я опять вхожу в противоречие с некоторыми учителями. Но вы действительно можете выбрать войти в состояние присутствия или остаться в состоянии идентификации с умом, с потоком мыслей. Нужно только не забывать, что у вас есть выбор. Ум спрашивает, кто выбирающий? Конечно, не вы. Присутствие выбирает вас, чтобы ему проявиться в виде формы. Но с точки зрения формы, все выглядит так, будто выбирает она. И это полезная точка зрения. Поэтому я и говорю, что вы можете выбрать присутствие. Только не превращайте это действие в мыслительный процесс. Глубинная истина может быть выражена только через парадокс. Не через аккуратно выстроенное логическое утверждение «вот истина, а вот нет». Любое утверждение – это фрагмент, часть ментального потока. Если вы выстраиваете систему мыслей, например, систему вероучения, вам требуется очень точно определить, что есть что, чтобы не возникало никаких противоречий. Все должно быть логично и досконально объяснено. Но будьте настороже, когда вы сталкиваетесь с учением, в котором нет противоречий. И это структура ума. Мы здесь, чтобы выйти за. Наш ретрит – это лишь указатель, выводящий вас из идентификации с умом. Все указатели, которые помогают в пути, нужно использовать. Сам указатель не заключает в себе истину, он лишь подводит к ней. Он лишь временное вспомогательное средство, не более того. Итак, вы можете выбрать состояние присутствия. Полезная точка зрения. Нужно только вспомнить, что у вас есть выбор. Затем упражняться делать этот выбор, и присутствие будет выбирать вас. Ну и что? Какая разница? Слушая различных учителей, возникает философский вопрос. Есть делатель или его нет? Люди любят отождествлять себя с той или иной точкой зрения. Они приходят к учителю, он говорит, что делателя нет, они запоминают его аргументы и начинают спорить с теми, кто считает, что делатель есть. Ум любит заниматься этим. Эгоистическое «я» реинкарнирует в новое верование. Усваивает новую ментальную позицию. Теперь я такой, и я вам говорю, что делать или нет. Но вы много чего делаете, настаивая на своем. Если появляются вопросы, позвольте им быть. Запишите их на бумагу, и завтра или в какой-нибудь другой день посмотрите на свой вопрос. Не обещаю, что к вам придет ответ, но посмотрите. Избегайте спекулятивных вопросов, они бесполезны. Избегайте вопросов, сравнивающих различные указатели. Практические вопросы относительно ваших занятий они полезны. Избегайте вопросов, в которых вы хотите поймать меня на противоречиях. Сегодня утром вы говорили, что... А вечером вы сказали, что это не так. Ум очень искусен в задавании вопросов. В книге вы говорите, что мы не можем избежать божественного процесса разворачивания универсума. Через нас он проявляет себя. Вот как мы важны. Затем на странице такой-то я читаю, что никакая форма не представляет собой исключительной ценности. Что здесь правда? Оба утверждения не могут быть правдой одновременно. Могут. Если вы спросите меня, считаю ли я себя чем-то значительным, я отвечу «нет, вовсе нет, это форма». Учение проявляет себя потому, что я как форма не важен, совершенно не важен. Благодаря этой прозрачности учение проступает. Если вы думаете, что вы какой-то особенный, исчезает прозрачность, и учение перестает проявлять себя. Учение, которое как форма, не важно. Именно поэтому оно важно. Я предлагаю закрыть глаза и послушать звук колокольчика, позволяя ему возникнуть и затем оставить в пространстве, из которого он появился. Когда звук исчезнет, останется пространство осознавания. Даже еще слушая звук колокольчика, в то же самое время вы осознаете пространство сознания, пространство «за», форма и не имеющие формы, единое.